Трамп.
Ну что же, теперь я представляю вам нашего замечательного гостя. Это писатель, драматург, историк, телеведущий Эдвард Радзинский. Здравствуйте, Эдвард Станиславович.
Здрасте, здрасте.
У нас есть что рассказать, что поведать миру сегодня, поскольку такой творческий отчет предполагается дать в первой части нашей встречи. Ну, а затем, поскольку программа открытая, и вы это знаете, дорогие друзья, милости просим ваши вопросы к Эдварду Радзинскому, любые. Он не боится никаких вопросов. Пожалуйста, номер телефона 363-36-59. Ну, а сейчас давайте начнем с главного. Главное, чтобы не забыть потом, 21 числа. 21 ноября. Творческий вечер.
Творческий вечер в зале Чайковского. Но я не прошу вас приходить. Наоборот, прошу вас не приходить. Потому что просто смотреть на дядю, которого вы видите в телевизоре, который вас как бы в супе каждый день, это не нужно. Приходите, если вам нужно вместе со мной, ну так немножко попутешествовать туда, куда я путешествую каждый день. То бишь в прошлое, которое, к сожалению, есть наше настоящее все время. Там лежат наши любимые грабли, на которые мы натыкаемся, наступаем столетие за столетием. Вы там увидите знакомейших персонажей. Они будут называться новейшими русскими. Они будут жить также на Лазурном берегу. И поэт будет также их клеймить, утомленный аркадской идиллией. «Сойдешь ты в могилу, герой!» В тихомолку проклятой отчизны. Я вам могу читать эти стихи, они будут для вас родными. Ваше отношение к тому, что будет происходить в этом, я назову его спектакле тоже.
А как называется это? Там есть название?
Называется, да, это название «Пророк и бесы». Это вечная история пророка, который, к сожалению, не слушают. Не слушают не только неблагородные люди, а очень благородные. И это вечная история про Иерусалим, который избивает своих пророков. И это наша вечная история про замечательных, чистых сердцем молодых людей, которые почему-то становятся бесами.
А можно задать вам такой вопрос неожиданный? Зачем вам эти глаза живой публики, когда у вас есть возможность такую же программу или целый цикл под этим названием сделать на телевидении?
Вы знаете, да, но ничто не может заменить этого потрясающего ощущения. Вот те, кто туда придут, точнее, кто туда приходят, они это понимают. Вы знаете, это совсем другое. Это также отличается, это как театр, когда это митинг, понимаете? То есть вы вдруг вместе с ними начинаете размышлять на их глазах. То есть это совсем это другое волнение, другая ярость.
Они могут изменить какую-то драматургию, которую вы себе предполагаете?
Абсолютно,
да?
Потому что я их слышу, мы идем вдвоем. Это же импровизация. Я же не готовлю им лекцию. Лекцию я не читаю. Я им готовлю внутрь представление. И поэтому, когда они, публика любая, это дирижер, который... Потому что пишется одна пьеса, ставится всегда другая, но зритель смотрит третью. То есть он смехом, чем угодно, он начинает дирижировать, расставлять акценты. А так как я свободен, у меня нет готовой пьесы, то я вынужден там менять.
А руководство зала Чайковского еще не предлагало ознакомиться с текстом, который вы будете читать? Или какие-то темы обсудить? Не давало никаких указаний, директив, пожеланий? Может быть, мягких.
Ну, это в будущем. В будущем, я надеюсь.
В том далеком, в тех граблях.
Да, я думаю, что вот те грабли, там лежат и цензура, и фраза Никитенко, почему-то всему хорошему у нас суждено начинаться, но не доходить до конца. Одной рукой дадут, а другой отнимают. То, что он в 19 веке, я тоже буду про это все говорить. Не-не, пока нет. Но я скучаю поэтому. Знаете, дело в том, что забор влиятельных людей, не зала Чайковского, ее очень не хватает. У меня пьеса «Беседа Сократа» репетировалась 6 лет, и ее не выпускали до тех пор, пока меня не позвали в московское управление. Там стоял чиновник, начальник, я помню его фамилию Покоржевский, он стоял стоя, и у него в руках был экземпляр моей пьесы, он сказал, ее вам разрешили, но здесь есть исправление. Вот синие – это мои, это вы можете обсуждать. Он хотел сказать, это не важно, остановился. А вот красным карандашом, и он посмотрел на меня и сказал, это Михаил Андреевич. Только сумасшедший мог спросить в родной стране, кто такой Михаил Андреевич, это был Суслов. И вы представляете, Суслов, второй человек в государстве, становится редактором вашей пьесы. Этого еще нет. Ну как, но уже хочется.
А вы, кстати, тогда послушались, исправили то, что красным?
Мне было не так трудно. Там только половина исправлений касалась моих слов. Вторая половина Платона. Он вычеркивал Платона, который был цензурован, знаете, как в лесе, я мог сказать.
Цензурировано.
Цензурой в 920 году еще.
Ну что же, все равно, при всем при том, что это импровизация, но так или иначе, есть название вечера «Пророк и бесы», да? И есть плод ваших размышлений вот к этому моменту, к 21 ноября 2009 года.
Да, есть плод размышлений, а история, которая начинается часто с идеалов, продолжается еще чаще фарсом, и заканчивается, к сожалению, кровью.
Эдуард Станиславович, тогда, наверное, стоит сказать параллельно, раз уж мы начали с творческих отчетов, тогда и о тех книгах, которые должны сейчас выйти, параллельно вот с этим вечером. Я так понимаю, что это все равно все это взаимосвязано.
Конечно,
да?
Конечно.
Дело в том, начали что... рассказывать, я просто скажу, что Эдуард Станиславович начал рассказывать до начала эфира, но я так мягко его попросила, давайте мы это все вот туда вот в эфир. Давайте
в эфир. Дело в том, что Эдуард Станиславович, кого не увидит, он все это рассказывает. Это три, но я болен этим, но вы поймите. Это три книги, которые лежат у меня и которыми мне не хочется ни за что расставаться, потому что когда книга выходит, вот она напечатана, она не ваша, это только вот это мое ощущение, она чужая. Я читаю, там меня там издавали с чудовищными ошибками историческими, то есть они ко мне не имели никакого отношения, просто редакторы в издательствах у нас, вы знаете, они исчезли. И я читаю очень спокойно, потому что это уже как бы чужое.
Есть сумасшедшие авторы, которые тут же начинают ручкой все исправлять, и именно эти экземпляры дарят своим, значит, близким,
да, нет,
друзьям.
Это мне бы пришлось много работать.
То есть вы так отдельно от себя.
Это было. А это есть, я в этом живу. Это одна книга, условное название «Железная маска». Это действительно история, которая 300 лет волнует весьма людей. Она сделана, там разбираются все персонажи. Это персонажи моего детства, если хотите. Это персонажи трех мушкетеров, которые существовали реально. Анна Австрийская, у которой была совсем другая трагедия, чем господин Дюма. Это был Д'Артаньян, который оказался, он действительно был замечательный дуэлянт, но больше тюремщик. Это госпожа де Шеврес, которая сводила с ума целый век. Но это безумно интересные существа, потому что не только мушкетеры тыкали друг друга в шпагой. Дело в том, что в этом веке одновременно возникли впервые в Париже салоны, где, ну, вы представляете встречу, Корнель, Мольер сидят вместе, там господин Фуше, первый живописец короля Лебрен, в салоне у мадам де Савиньи, которая писала божественные письма и была самой умнейшей женщиной эпохи. Вот они разговаривали там. И попасть в этот салон было куда труднее, чем на аудиенцию короля. И вот этот мир, где там герцог де Бафор, знаменитый Дон Жуан и авантюрист, там тот же Д'Артаньян, кто была эта железная маска? Считается герцог де Бафор. Другая идея, что это был олигарх-финансист Фуше. И третья, вот это уже то, к чему я дохожу. Но там параллельно они все разбираются. Там в том числе там захваченный премьер-министр Мантуи, которого тоже считали железной маской. Я разбираюсь с ними со всеми, но возникают эти жизни, эти фантастические
они
жизни.
Они еще в диалоге существуют?
Нет. Они каждый по себе существуют, но мы проходим с ними их жизнь. И я вынужден проходить их жизнь, потому что мной дирижирует еще некий, условно назовем его, французский архивист, который по правде со мной об этом разговаривал. И мы приходим к концу, к тому, я думаю, первый раз за 300 лет, верю я в это, кто был «Железная маска». Вы знаете, это безумно интересно, это меня захватило, и я периодически сейчас, у меня была презентация книги в Париже и Ницце, французского
вот
издания. Да,
уже...
Нет, французского издания «Александр II», очередная презентация этой книги. Она была торжественна, там был два посла, наш посол во Франции, посол французский, очаровательнейший человек в России. Они приехали на открытие. Было все очень торжественно. Но мой мозг был занят одним. Я должен был поехать на остров Сен-Маргарет, где и сидел некоторое время, некоторый период тот, кто был «Железная маска». Я поехал, и я узнал это место. Я его все-таки очень точно описал. Я просто бегал в восторге.
То есть вы угадали?
Я угадал даже, где была камера. Вы понимаете, там три окна, которые глядят на море. Я описал, я никогда там не был. Более того, я первый раз, мне стыдно сказать, живя в стране олигархов, был в Каннах. Первый раз я сел на кораблик и проехал туда, потому что Канны, и они меня не интересовали, это ужасно. Утомленной аркадской идиллией мне это было скучно, мне нужно было увидеть... Место, где был он, я увидел этот берег, который раньше, там совершенно другой лес. Раньше там были мандариновые и оливковые деревья, они были низкорослые, как кустарник. А сейчас там пихты, все это закрыто. Но прибой, который он видел, это голубое небо не Франции, а Италии уже, ослепительно лазурное. И этот далекий монастырь, который был тогда тоже, с которого и начались эти Канны, он виден из этой камеры.
А вот слушайте, это ведь не первая...
И дальше второе, да. я не могу.
Подождите. Это же не первая книжка, посвященная временам французской истории, да?
Да.
Они же знают об этом там во Франции? Переводили ваши французские книжки?
Нет. Дело в том, что их нельзя переводить. И мы с моей агентшей очень следим, только даем... Они все переведены в наших бывших любимых нами странах, Чехии и так далее, где можно объясниться.
Так.
Дело в том, что для Запада, я прежде всего историк. Понимаете, я автор 4 книг, которые изданы всюду. То есть Распутин, Сталин, Николай II и Александр II сейчас. И там будет то, что называется ridiculous, недоразумение. То, что уже было с Наполеоном. Когда я издал роман про Наполеона, который как бы рукопись Ласказа, который записывает все, что происходило с Наполеоном, мне тут же начали звонить и требовать, где эта рукопись. Вы понимаете, звонили из Франции. Корреспондент знаменитой американской газеты, он звонил мне по поводу одного из сражений, где там...
То есть они вас как литератора не воспринимают, как историк, да?
И драматург. У меня было 5 пьес в Америке поставлены. Это я имею право. А вот здесь мне придется приучать. Понимаете? Поэтому я начну приучать с другой книги, которую я тоже написал. Это история Сталина. Это роман о Сталине. Да.
Гафта на вас нету.
Гафт – прелесть. Я ему сказал, это правда. Он стесняется. Он написал прелестно. Вы знаете, он артист. Он артист, и он у меня играл. Он обожает одну роль.
Колобашкин он сейчас говорил.
Он болен этой ролью. Я все знаю. И как сказал Александр II, он замечательно сказал, когда кто-то сделал ему какую-то неприятность, назовем не пакость, он сказал, как странно, я не сделал ему ничего хорошего. Почему он так делает? Вот это его ощущение как бы мира у меня нету. Он написал по правде очень мило и очень смешно. И я очень рад, что он это написал, но не очень меня... У меня времени, я бы пошел, посмотрел. Я обожаю, пародии.
Ну ладно, хоть сейчас встретились, уже поговорили, а то я боялась, что вообще разговаривать не будете друг с другом.
А почему?
Ну мало ли, какие там кошки бегают.
Нет, он, какая-то критикеса написала, что я должен быть обижен. Ну, она просто не знала, наверное, меня. Если бы он действительно что-то написал такое
оскорбительное,
если бы по правде это было, или такое совсем насмешливое, ужасное, я бы... Дело в том, что поймите, я человек театра. Театр – это импровизация. Театр – это свобода. Я даю свободу не только себе, а другим. И вот третье... Другая книжка,
вторая,
это
пока.
«Сталь», вторая, а впереди третья. И «Сталин» написан по дневникам людей, которые видели его почти ежедневно.
Называется «История Сталина».
Это называется «Мой лучший друг». Иосиф Сталин.
«Мой лучший друг», я просто записываю. Хорошо, записали. «Мой лучший друг» Иосиф Сталин. Записываю, чтобы не забыть, что с этого начнем следующую часть нашего разговора, поскольку сейчас у нас новости.
Новость.
Дифирамб.
Итак, мы продолжаем нашу творческую встречу с Эдвардом Радзинским. Напомню, что услышать вы можете Радзинского прямо сейчас, а увидеть 21 ноября в концертном зале Чайковского на вечере, который мы называем «Пророк и бесы». Мы говорим сейчас о книгах и остановились на сталинской теме. Я записала название книжки, которую мы должны вот-вот увидеть. «Мой лучший друг Иосиф Сталин. Дневники чьи?»
Трех людей разных очень. Один из них практически прошел всю жизнь рядом. Иногда он его отсылал в те места, куда он любил посылать людей.
И это не мешало их этой дружбе?
Это возвращение было, но он продолжал за ним следить. То есть, чтобы излишеств не было в нашем отходе, иногда его возвращал, опять вставлялись зубы, опять шутил по этому поводу. Вот их как бы... Ну, у него была особая профессия, которая позволяла ему некоторые иногда исчезать из страны нашей родной. И два других...
Они неизвестны, вы не называете имена?
Я не имею права называть имена.
То есть их в книге нету?
Там подлинных имен нету. Те, кто мне их дал, это единственное условие.
А дневники подлинные?
Дневники частично... То есть они все подлинные, но их... Они, там есть огромные пропуски. Они, видимо, были... Сжигались... Ну, редактировались самими авторами. Самими авторами, потому что вдруг идет какой-то такой панегирик. Но это не только они делали. Там Чуковский уж какой... Почитайте его описание, как он слушает Сталина вместе с Пастернаком. Вот там такие вкрапления вдруг про огромную мудрость и любовь они есть. И они меня очень радуют, потому что в этом ощущение времени абсолютное.
А как в то время вообще возможно было дневник вести? Да еще будучи там внутри.
Вы знаете, вели. Дневников много. Вообще отсталось от того времени. Люди вели дневники. Предположим, тот же Сванидзе вел Мария Сванидзе вела подробный дневник, где писала такие вещи, которые вообще писать было нельзя. Я следила за ним, где она писала там о его романе с Женей, родственницей жены Иосифа Виссарионовича. Понимаете, поэтому я их наблюдала, написала она. И точку поставил. Потом он проредактировал то, там поворовал кучу страниц.
А вот подождите, все-таки интересно, вам передали это, как я понимаю, родственники этих людей, да?
Да. А где они?
Они же наверняка изымались.
Один нет.
Эти дневники.
Нет. Они не изымались. Дело в том, что система хранения, которую сделал один из персонажей, она была очень серьезной, потому что это была его профессия.
То есть не нашли просто, да?
То есть и не могли найти. И там как бы разговор об этом дневнике у него был с хозяином. Он знал, что он записывает, он все время ему это шутил, говорил и так далее. Я думаю, что где-то в глубине души ему тоже в силу некоторых вещей иметь такого летописца было интересно. Возможно. возможно. Но там как бы оставим это все на последнее.
Ходит один за мной с пергаментом и все записывает. Правильно, помните, да, как у Булгакова? Конечно, да, все да. Неправильно же записано.
А врет как очевидец. Это я учитываю. Но это роман, поэтому я не могу написать там исследование и так далее.
Но вы там редактировали какие-то эти тексты?
Да ну что вы, там мой текст. Но на основании вещей, которые они делают. И которые они знали, и много реплик, которые он неудачно записывал, и есть как бы куски разговоров, которые видно, что он записывал очень, у него в силу его работы память была великолепная. И третья книга...
Подождите, мы еще с этой не уйдем. А два других тоже его близкие друзья?
Нет, они его наблюдали просто. Они по работе с ним встречались. Это, ну, один дневник. Вообще очень смешно. Это просто краткий курс ВКПБ, где он все время описывает свершения. А второй интереснее, как дополнение.
И про что получилась вся история, вот эта книжка?
Про него, про всю его жизнь. Про всю его жизнь чужими глазами. Но как бы и его глаза, которые... Дело в том, что я обязательно в приложение дам свою биографию Сталина, чтобы люди могли как бы сравнить то, что я писал, и то, что было по правде. Как бы. То, что есть в романе. То есть как бы и эти книги вместе, они составляют очаровательный, такой очень такой модернистский проект, вот когда они вместе, это очень забавно получается. Просто забавно. Но их придется издавать в паре томов, потому что сам текст где-то около 800-900 страниц. Так он получается меньше, я не могу. Я его сокращал, но я не могу. Не могу. Понимаете, это огромный охват. Вам легко писать о нем до 37 лет. Там
а каторга здесь просто по времени действительно прям самых юных лет эти дневники?
Да? Самых юных лет, потому что он его наблюдал. Они были тогда как бы встретились, потом расстались, потом встретились. Ну, там как бы... И третья книга «Стукач». Это тоже дневник Александра II и придуманный мной дневник. Это человека, который был в третьем отделении всю жизнь, как бы, и который доживает до февральской революции, занимает посты и так далее, и потом бежит из страны, и потом как бы описывает всю историю, как я ее представляю, конечно, с включением подлинных дневников абсолютно Александра II. Подлинных. И писем настоящих Дагмары, которые приезжают в страну, и всех как бы вещей. И получается вот то, что я догадывался, как охранка, ее огромная роль в крахе империи, огромная. Вот как это все происходит, как вот эти игры патриотов кончаются печально для страны. Причем патриотов не в кавычках, они по правде патриоты. Вы знаете...
А Стукач, простите, подлинное лицо, нет?
Нет, нет, нет. Это как бы
собирательный образ.
Как бы очень типичный для времени, потому что где-то начинается во времена Александра Сергеевича, перед восстанием декабристов. Начинается роман и кончается в 1917 году на... Уже разгромлены.
А сильно, простите, отличается стукач из охранки от стукача из Лубянки?
Вы знаете, сильно, конечно, сильно отличается, хотя много одинаково, потому что там я печатаю как бы правила обращения со спецагентами, так назовем, в царской охранке были разработаны целые правила. То есть о них надо было заботиться как о чести любимой женщины. И вот как сделать так, чтобы эта забота была действительно, чтобы не появлялось этих имен. Вот,
технологии похожи.
Да, технологии похожи, но
а мотивация?
Это другой. Это мотивация совсем человек, который попал в капкан. Понимаете, которого как бы по молодости думал, что нет выхода, которого испугали. Это не Азеф, который испытывает огромное удовольствие, передавая, чтобы письма его отпускали в ящик его друзья по боевой организации, mm-hmm. а письма идут в полицию. Понимаете? Он испытывает вот это сладострастие стукача. Там как бы есть сладострастие главы, это тоже собирательный персонаж, но такой был, главы департамента полиции. Вот это действительно его монологи, его размышления, как они следят за царской семьей, чего она не знает. Вот как они вскрывают дневник, который ведет Александр Царой. Вот это все, конечно, очень смешно, но если бы... Ну и не фразу хотел сказать пошлую, если бы не было так грустно. Не грустно. А, ну что вы, наша история, она... веселит.
Но все равно одни и те же грабли, как мы сказали вначале.
Веселит, ну да, ну конечно, одни и те же, но веселит. Здесь немножко другие, понимаете, ну вот вы там, я не знаю, вот у меня есть такая будет маленькая про историю. Ну вот если бы я бы сейчас писал историю гимна нашего. Угу. Ну представляли, как очаровательная же история, забавнейшая. Ну вот
исторический анекдот
партийный
такой.
Гимн. Угу. «Вставай, проклятием заклеменный весь мир голодных и рабов». Иосиф Виссарионович смотрит, как в 1938 году этот гимн исполняют его члены политбюро с огромными животами, Маленков, похожий немножко на жабу. Вот поет «Вставай, проклятием заклеменный весь мир голодных и рабов». Но это еще он терпит. Но после 1937 года вот этой фразы «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Его не веселит. И он предлагает написать гимн. Ну, вся история там потрясающая, вот как они по правде писали этот гимн. Но дальше...
А как они писали?
Ну, это я... Оставьте мне для работы. А дальше та история, которую мы все знаем, ну, она прелестна, когда человек пишет гимн «Союз нерушимый, республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Понимаете, ну, слово «навеки» Иосиф Виссарионович, который кончил все-таки, ну, учился в духовной семинарии, знал, что это прерогатива только Господа, что нельзя писать так «навеки сплотило», потому что потом это станет юмором. Понимаете? Поэтому... И дальше человек слово «Сталин» начинает переделывать на слово «партия». И получается. А потом... Слово «партия» он тоже изымает, но там появляется уже слово «Бог». Понимаете? И все вместе это кажется диким и фарцем. А на самом деле это путь страны. Это медленный путь страны, где она все время должна отказываться от своих представлений. Ну вот у меня был монолог о Шамиле. В спектакле снимается кино. Ну вы только послушайте. Это монолог 1965 года. Моя первая работа, я начинал историком, говорит персонаж. Моя первая работа была о Шамиле, Шамиль как вождь национально-освободительного движения. Но взгляды в 20-х уже переменились, и он стал агентом империализма. И я признал свою ошибку. Но потом началась война в 45-м году, он снова стал освободительным движением. И я признал ошибкой в том, что я признал свою ошибку. Но в 49-м он снова стал агентом империализма, и я признал ошибку. В том, что я признал ошибку, в том, что я признал ошибкой свою ошибку. Ну, бред. А если мы сейчас продолжим про Шамиля дальше? Вы представляете, мы же можем до бесконечности. Поэтому мы живем в сложной стране, где было три разных цивилизации. То, что я не устаю повторять. Это царская цивилизация, это большевистская, особая цивилизация, своей религии, марксизм, ленинизм. Эта религия была нетерпимая к инакомыслию и так далее. У ней был храм, это мавзолей, где лежало нетленное тело, то есть святые мощи, и нынешнее. И все три создавали свою историю, абсолютно. Более того, доказывая населению, обезумевшему, что все, что они думали раньше, это ошибка. И население все время должно это принимать. При этом есть еще историки, которые должны все время это переписывать.
Сегодня это вообще шизофрения. Поэтому, сегодня сколько историй.
Поэтому этот гимн, он отражает это все время разные слова на одну мелодию. Поэтому, когда это все время пишет один и тот же человек, я понимаю, зная Сергея Владимировича, человека невероятной иронии, как он сам над этим должен был смеяться.
Хорошо, вот когда так можно иронично относиться ко всему, о чем мы сегодня с вами говорим, я просто... А вот вам страшно не бывает никогда, Олег Станиславович, от того, что вот вы видите, опять же, начиная с этих грабель, или граблей, как правильно сказать, да? Эти же грабли, которые мы за собой волочем просто уже, они на нас уже везде висят. Не бывает жутко? Ну, знаете, или действительно у вас уже такое отстраненное к этому отношение, и вы благодаря тому, что вы так много времени проводите в прошлом, вы хорошо знаете будущее.
Ну, не все равно, если я вам начну рассказывать историю Древнего Рима.
Ну, это древнее, и бог с ними.
От смеха, потому что это эти же. Понимаете, это та же любовь к зрелищам, безумная, обезумевшая, когда вместо храмом становится концертный зал. Но ведь вот я там буду рассказывать, предположим, как читает Достоевский речь. Чем кончается? Истерикой. Люди вскакивают на кресло, шапокляки, как пишут, летят. Кто-то бухается без чувств у эстрады. Вы думаете, что-то изменилось? Концерт «Мой ласковый май», условно. Бросаются, орут, Дима Билан. То есть концертный зал превращается в то место, которым была церковь, понимаете, где люди как бы божественно слушали. Он превращается в, то есть, истерика. А Рим? Чем занят римский сенатор? Он в приемной раба. Почему? Потому что раб пантомим модный, и надо его уговорить к нему прийти. У него юбилей. У сенатора. И надо договорить к нему прийти. А римская перестройка, если я вам расскажу, как они улеглись на ложе и начали с грустью вспоминать о том, как ужасно себя вели во времена Цезаря, Тиберия, Нерона, как все время славили ужасно, одобрямс было это бесконечно. Они разговаривают об этом, как будто это было не с ними и не с их отцами и дедами. Понимаете? Они разговаривают об этом как о прошлом. Они тоже верят, что перестройка необратима. А потом рассказывают, как обратима. Александр II, когда начал перестройку, все стали либералами. Ну, в чем было непонятно откуда. Ну, откуда Николаева, министры Николаева царствования, жуткие консерваторы, которые помнят про кулак, все либералы. Потому что царь либерал. А потом стреляют. Начинается регресс, и все, либерал становится бранной кличкой. Ну, что я вам буду рассказывать? А я могу вам рассказать то же самое, предположим, про времена Тита. Понимаете? Поэтому у меня не может быть печали.
Я вам скажу больше. Я не знаю, рассказывала вам или нет. В прошлом году, по-моему, это было. Ну, короче, на каком-то юбилее я была... на юбилее театра Маяковского. Я не помню, говорила я вам или нет. Там показывали хронику, естественно, старых спектаклей во время вечера. И показали фрагмент театра времен Нерона и Синейки. Зал овацию устроил. Все обалдели. Такое ощущение было, будто бы это все из какого-то из сегодняшнего дня. А это какой год? Когда они там репетируют инаугурацию.
81-й.
Ну, вы представьте. 81-й. Фантастика.
А если мы покажем сейчас Сократа, вам будет совсем плохо?
Совсем плохо.
Дело в том, что скоро обе пьесы будут нецензурные. Я это абсолютно знаю. Ну, вот поэтому я уверен... Ну, немножко... Ну, что же мне грустить? Если я же пытался говорить очень часто, что вся история — это монолог барона из пьесы «До дня» о том, как он переодевался. Сначала тогу носит, потом камзол. Теперь, ну, там... Понимаете, там Сенека все размышляет. Ну, одно и то же, понимаете? Поэтому я должен... Я являюсь... Ну, кем? Ну, наверное, вот этим регистром я описываю то, что было воспоминание о будущем. Все время пишу. Понимаете, пишу воспоминания о будущем. И когда я пишу, я уже будущее это знаю. Раньше я придумал себе на каждый год, 31 декабря, я писал предсказание, что будет. Вы знаете, 9 раз из 10, на 10-м я закончил, я угадал. Я угадал даже победу Жириновского, когда, помните, когда был неожиданностью, вот, все...
Россия это одурела. Да-да-да, когда сказал и, Корякин знаменитые свои слова.
А он не одурел, и я про это абсолютно знал, знал, когда это будет. Более того, это была какая-то... Помните, канал «Дважды два», как-то он назывался, там я разговаривал с дамой, которая там вела... И я ей сказал, вы знаете, вы зря там все. Она спрашивала, кто победит, называл. Я говорю, победит не этот и не тот, а победит тот, кого вы не ждете. Я его жду, сказал я ей.
А вот скажите, на сегодняшний день могли бы вы назвать, и не прошу фамилии явок, вот самая реальная опасность для страны, от кого может исходить? Я говорю не о людях, а о какой-то силе, а может быть, о каких-то направлениях идеологических в обществе.
Ну что, какие идеологические направления? Нет? Выдумывают. Ну вот выходит книжка несколько, пару лет или сколько назад, называется «Проект России». Ее все обсуждают. Там вроде какие-то, говорят мне, очень серьезные авторы ее писали. Очень серьезные. Я не знаю, кто. Я ее читаю. Ну что там? Победоносцев. Они рассказывают в 2000 уже, бог знает каком году, о том, как вреден парламентаризм, целиком переписывая победоносцев. Это все, что он писал там о вреде излюбленников, что это не настоящие излюбленники народа, а это придуманные и так далее. Потом размышляют, а может, монархия? Понимаете, я с изумлением думаю, ничего не поняли, ничему не научились. Ну что делать, понимаете? То есть... Я не знаю, что вреднее, отсутствие идеи или придуманные идеи. Вот этого я не знаю. Я не знаю, предположим, ну, объявить там смутное время, конец смутного времени национальным праздником. Но ведь это же бред, потому что смутное время – это урок страшный, который Россия не поняла. Ей показали, это результат московского самодержавия был. Поэтому произошла смута. Любая смута – это не просто болезнь общества, а это урок, который общество должно извлечь из болезни. Какой урок извлекли? Выбирали нового царя. Кого выбрали? Баллотировался князь Пожарский, который их всех освободил. Голицын – мудрейший, хитрейший. И никому неизвестный отрок, которого избирают, хотя он умоляет его не избирать, по одной причине – близок к ушедшей самодержавной московской династии. Одно и то же. Русь выбирает прежнее самодержавие и прежнее крепостное право, прежнее рабство. И поэтому я всегда это писал. В 17 году, веке, 17 год уже, его тень. Ну, это делается праздником. Ну, пожалуйста, делайте праздником, но объясните, что это. Вы понимаете, поэтому страшно слепые поводыри слепых. Вот это страшно. Это точно страшно. И тогда ты, у тебя... Почему я заканчиваю свои выступления? Это, наверное, в 21-м будет последний. Не потому, что там будет цензура. Надоело.
Смотрите, вы заканчиваете вот эти вот вечера. Да,
да, да, это, наверное, последний вечер. Второй еще будет 29-го в Екатеринбурге. Я всегда это делаю, потому что для меня это, как вы догадываетесь, почему близкий город. Вот я там сделаю этот вечер, и все.
А
потому
почему?
Что, ну, вы знаете, вот этот можно, конечно, играть в Сизифа и все время катить наверх этот камень, ожидая, что там тебя с объятиями его заберут. Но у меня много работы, а жизни уже не так много. Поэтому и не знаю сколько. Поэтому я должен как бы заняться, ну, и то такими подведением, какого-то черты под размышлениями, которых у меня очень много, и по поводу сегодняшнего времени тоже. И если они там думают, что я за ними не смотрю, то они очень ошибаются. Я за ними очень внимательно наблюдаю. И они тоже нынешние, мои герои.
Они сами будут. Про себя пишут.
Они, дело в том, что...
Романы уже пишут сами про себя.
Я хочу сказать одну вещь. О них будут судить, и они должны это знать, потому как я о них напишу. Потому что я рассказал историю этой страны очень подробно. Она издана во всем мире. Очень точно рассказал до я закончил Иосифом Виссарионовичем. Но дальше она продолжится. Поэтому мне это очень важно рассказать. Там есть уроки. Я сидел там сколько-то лет, почти 10, там в Совете по культуре, который вел президенты, как бы должны были вести. Не потому, что мне было там неинтересно. Мне очень было там интересно.
Ну вот на такой практически угрозе мы завершим нашу встречу.
Радостную, да? Поверьте, потому что Россия, по правде, ведь, вы знаете, за короткий период, и это точно, это они просто не понимают, мы, прошли огромный исторический период. И слава Богу, вот... Понимаете, если заканчивать это дело. Спасибо Борису Николаевичу, который мирно распустил страну, начиненную бомбами, с молодыми людьми, которые хотели радикалами помужествовать, он это сделал. За короткий период мы построили инфраструктуру другого мира, другого общества. И если мы хотим, чтобы за 25 лет из страны, в которой было 1000 лет татарского ига и Романовых, и самодержавия и так далее, вдруг у нас сразу появилась демократия, не бывает, друзья, не бывает. Нужны политики, они должны быть воспитаны, нужно уметь разговаривать с народом, нужны ораторы, а не клоуны, которых объявляют якобы ораторами. Вернее, клоун. Поэтому, для меня нормально. Движение идет трудное, но нормальное.
Эдвард Радзинский. Спасибо большое, Эдвард Станиславович.